9. Гард Фликинджер не удивился, увидев Фрэнка. После 12 часов лицезрения новостей Америки, за это время он выкурил все, что было в доме, за исключением игуаны по кличке Гиллис. Он полностью утратил способность удивляться. Если бы сам сэр Гарольд Гиллис, давно умерший пионер пластической хирургии, спустился на кухню, чтобы поджарить в тостере печенье поп-тарт с корицей, его появление стало бы каплей в море феноменального явления, которое Гард наблюдал по телевизору весь этот день. Шок от насилия, случившегося в трейлере Трумана Мэйвезера, пока Гард находился в сортире, стал лишь прологом к тому, что он увидел за последующие часы, сидя на диване. Столкновение с полицией около Белого дома, женщина, откусившая нос религиозному сектанту, гигантский Боинг 767, пропавший над Атлантическим океаном, залитые кровью санитары дома престарелых, старухи в паутине, прикованные наручниками к каталкам, пожары в Мельбурне, пожары в Маниле, пожары в Гонолулу. И что-то чертовски плохое произошло в пустыне неподалеку от Рино, где, вероятно, находился секретный государственный атомный объект. Ученые сообщали о том, что счетчики Гейгера зашкаливали, а сейсмографы сходили с ума, фиксируя продолжающиеся взрывы. Везде женщины засыпали и отращивали коконы, и везде недоумки пытались их разбудить. Восхитительная женщина-репортер из новостей Америки, Микаэла, с первоклассно вылепленным носом, ближе к вечеру куда-то исчезла, и ее заменили запинающейся практиканткой с кольцом в губе. Все это напомнило Гарту надпись, увиденную им в каком-то мужском туалете. «Гравитации нет. Земля — отстой». Это был отстой. Туда-сюда, взад-вперед и обратно. Даже мед не помогал. Ну ладно, немного помогал, но не так, как хотелось бы. И к тому времени, когда зазвенел дверной звонок, динь-дон, динь-дон, у Гарта в голове уже полностью прояснилось. Желания открывать дверь он не испытывал, особенно этим вечером. Не счел необходимым подняться, и когда незваный гость перестал звонить и принялся стучать в дверь. Потом колотить, весьма энергично. Удары прекратились. Гард успел подумать, что незваный гость сдался. Но тут дверь начали рубить топором. Рубить и колоть. Дверь подалась внутрь и распахнулась, оставшись без замка. А в гостиную большими шагами вошел мужчина, которого Гард видел раньше, с топором в руке. Гард решил, что мужчина пришел, чтобы убить его. И не сильно огорчился. Да, будет больно, но, возможно, не очень долго. Многие люди не воспринимали пластическую хирургию всерьез. Но только не Гард. Что смешного в любви к своему лицу, телу, коже? Только жестокие и глупые люди могли увидеть в этом что-то забавное. Однако теперь, пожалуй, в посмешище превращался он. Какой станет жизнь в компании одной половины человечества? Жестокой и глупой. Гард понимал это уже сейчас. Красивые женщины часто приходили в его кабинет с фотографиями других красивых женщин и спрашивали: «Вы можете сделать меня такой, как она?» И позади многих красавиц, которые желали испортить свои идеальные лица, маячили злобные говнюки, которым всегда чего-то недоставало. Гард не хотел остаться в мире многочисленных злобных говнюков.
«Не стой столбом. Проходи. Я как раз смотрю новости. Ты видел сюжет, в котором женщина откусывает мужчине нос?»
«Видел», — сказал Фрэнк.
«Новые носы — моя работа. Я готов принять вызов. Но если работать не с чем, ничего особо не сделаешь».
Фрэнк уже стоял у дивана в нескольких футах от Гарта. Топор у него был маленький, но топор есть топор.
«Ты собираешься меня убить?»
«Что? Нет. Я пришел...»
Оба отвлеклись на экран, где крупным планом показывали горящий магазин Apple. На тротуаре перед магазином ошарашенно кружил мужчина с закопченным лицом. С его плеча свисала дымящаяся пурпурная сумка. Логотип Apple внезапно сорвался с кронштейнов над входной дверью и с грохотом рухнул на землю. На экране появился Джордж Олдерсон. Его лицо стало землисто-серым, голос осип. Он провел в студии весь день.
«Мне только что позвонил мой сын. Он заехал ко мне домой посмотреть, как там моя жена. Шэрон и я прожили вместе».
Ведущий опустил голову, поправил узел розового галстука. На галстуке темнело кофейное пятно. Гард подумал, что это самый тревожный сигнал в этой беспрецедентной ситуации.
42 года. Тимоти, мой сын, он говорит...»
Джордж Олдерсон зарыдал. Фрэнк взял со столика пульт и выключил телевизор.
«Доктор Фликинджер, у вас достаточно ясная голова, чтобы понимать, что происходит?»
Фрэнк указал на трубку на столике.
«Конечно».
В Гарте шевельнулось любопытство.
«Так ты действительно пришел не для того, чтобы убить меня?»
Фрэнк ущипнул себя за переносицу. У Гарта создалось впечатление, что он — сторонний наблюдатель очень важного внутреннего монолога.
«Я здесь, чтобы попросить вас об одолжении. Если вы пойдете мне навстречу, мы будем квиты. Речь о моей дочери. Она единственное, что осталось хорошего в моей жизни. И теперь она это подцепила. Аврору. Я хочу, чтобы вы поехали со мной, взглянули на нее и...»
Фрэнк открывал и закрывал рот снова и снова, но слова иссякли. Гард подумал о своей дочери, Кэти.
«Больше ничего не говори».
Гард отшвырнул эту мысль и позволил ей улететь клочком ленты на сильном ветру.
«Да? Правда?»
Гард протянул руку. Этим он мог удивить Фрэнка Джири, но никак не себя. Существовало много ситуаций, помочь в которых не было никакой возможности. Гард всегда с радостью помогал, если мог. И ему хотелось увидеть вблизи, что за зверь это Аврора.
«Конечно. Помоги мне встать».
Фрэнк поднял его, а через несколько шагов Гард уже не нуждался в поддержке. Извинившись, он зашел в одну из комнат и вернулся с маленьким черным кейсом и медицинским чемоданчиком. Они вышли в ночь. По пути к пикапу Фрэнка Гард провел рукой по ветвям сирени, торчавшим из заднего левого окна Мерседеса, но от комментариев воздержался.